The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Сегодня я хочу поговорить с вами о власти, доступной нам в Господе Иисусе Христе. Я хочу задать вам вопрос. Кто делает более великие дела, Он или мы? Вы можете сказать, что за глупый вопрос. Конечно же, Иисус всегда делает все лучше, чем мы. Но прежде чем ответить на этот вопрос, послушайте мою проповедь, потому что услышанное может вас удивить. Пройдемся по теме власти Иисуса и по Его чудесам. Мы пройдемся коротко по великим делам, какие Он творил. Во всех Евангелиях мы видим огромное количество чудес, совершенных Иисусом. Они в Евангелиях повсюду, но я хочу привести вам в пример пять из Его чудес. Сначала я хотел бы поговорить о Его власти над штормами. В 8 главе Евангелия от Матфея записано, что однажды Иисус спустился с горы, пришел на берег и вместе с учениками зашел в лодку. Когда они плыли в лодке, Иисус уснул. В 25 стихе говорится, что Его ученики подошли к Нему и, разбудив Его, сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Иисус спал в лодке, когда началась буря и подул сильный ветер. В это время Иисус спокойно себе спал. Тогда ученики подошли и разбудили Его: «Тебе что, и дела нет, что мы тонем?» И то, как Иисус запретил ветру, напоминает то, как родитель запрещает что-то своему ребенку. Ветер утих, и волны успокоились. Библия говорит, что Иисус сделал это, и Он заранее знал, что собирается сделать. Он знал, что надвигается буря. Он спал в задней части лодки. Мне часто казалось, что он подглядывал, но я не знаю этого наверняка. На примере этой бури он учил своих учеников, что не нужно волноваться, каким бы сильным ни был шторм в вашей жизни. Если Иисус с вами в лодке, у него все под контролем. Он имеет власть над штормами. Позвольте мне поговорить с вами о Его власти над недостатком. Слово «недостаток» прекрасно описывает нашу жизнь. У нас не хватает денег, времени, пространства и так далее. У каждого свой список. В жизни неважно, сколько у вас есть, всегда есть то, чего вам не хватает. Вам не хватает энергии, правда? Но Иисус — тот, кто имеет власть над недостатком. Одно из немногих чудес, описанных в четырех Евангелиях, чудо насыщения 5000. Толпы народа следовали за Иисусом, и однажды Он осознал, что они шли весь день и здорово проголодались. Он спросил Филиппа: «Где нам достать хлеба, чтобы дать им поесть?» Библия говорит, что Он испытывал Филиппа, потому что Он уже знал, что собирался сделать. Пришел Андрей и сказал: «Я не знаю, где мы возьмем для всех пищу, но здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». «Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Приведите его ко мне». Мальчик пришел со своим обедом. Иисус взял хлеб и рыбу и, взглянув на небо, благословил их. Потом преломил и стал раздавать ученикам. Он велел рассадить всех по 50 человек. У него был только обед мальчика, но чем больше он раздавал, тем больше становилось пищи, нескончаемый запас. И в Библии сказано, что после того, как всех накормили, осталось 12 полных корзин. «Однажды меня осенило, так вот оно что, было 12 учеников, им нужно что-нибудь поесть, поэтому они забрали обед домой. Этого нет в Библии, но я так подумал. Но вот что интересно. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус знал, что Он сделает. Или, как говорится в новом международном переводе, Он уже знал, что собирается сделать. Вы знаете, что в Библии сказано, что Отец ваш Небесный знает, что вам нужно все это. Когда вы молитесь, вы не даете Иисусу новую информацию. Вы скажете, ну, тогда, если Он уже знает, зачем молиться? Вот вам четкий ответ. Бог ожидает наших молитв. Так что молитесь. Но когда молитесь, помните, что когда вы приносите к Нему свои просьбы, Он уже знает, что собирается сделать. Ранее мы с вами говорили о том, что Иисус живет вечным, настоящим. Ему не нужно куда-то идти и выяснять, что Он собирается сделать в будущем, потому что будущее находится в настоящем. Он уже знает, что собирается сделать. Также и в тот день, прежде чем Филипп сказал, «Господи, что мы будем делать? У нас ведь недостаточно еды». И Андрей сказал, «У нас есть один обед». Иисус уже знал, что собирается сделать. Он собирался научить своих учеников доверять Ему во времена недостатка. Господь Иисус имеет власть над недостатком. Вам может не хватать денег, и Он это знает. Вам может не хватать энергии, Он и это знает. Вам может не хватать много чего, но Иисус в курсе всего этого. Он знает, что вам необходимо, и Он готов вам помочь. И третье. Власть над штормами, над недостатком, власть над болезнями. Я сам тому свидетель. Иисус обладал властью над болезнью, когда был на этой земле, и у Него не было одного конкретного метода. Нельзя сказать, если вы сделаете такие-то шаги, вы выздоровеете. Например, в Евангелии от Иоанна 4 главе Иисус исцелил сына сотника издалека, просто сказав «Пойди, сын твой здоров». Его сын был в десятках километров оттуда, и он выздоровел в одно мгновение. Он коснулся руки тещи Петра, когда она горела в лихорадке. И в Библии сказано, что ее температура сразу пришла в норму. Он протянул свою руку и коснулся прокаженного, и кожа его тотчас зажила. В Евангелии от Матфея 9 главе Иисус коснулся глаз двух слепых, и их зрение стало стопроцентным. В первой главе Евангелия от Марка он вложил пальцы в уши глухого, и глухой вмиг стал прекрасно все слышать. В 9 главе Иоанна он плюнул на землю, сделал брение из своей слюны, намазал ею глаза слепого и велел ему пойти омыться в купальне Силоам. Тот человек так и сделал, и начал видеть. В 13 главе Луки Иисус возложил руки на женщину, согнувшуюся от немощи, мучившую ее 18 лет. Он сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Она тотчас выпрямилась. 17 глава Луки. 10 прокаженных взывали к Иисусу об исцелении, и Он сказал им, «Идите, покажитесь священнику». Мы недавно об этом говорили. Священник не мог их вылечить. Священник нужен был лишь для того, чтобы объявить, что они исцелены. И Библия говорит, что по пути к священнику они все исцелились. Они пришли к священнику, и он объявил их чистыми. А вот, возможно, самое необычное чудо Иисуса. Петр в саду взмахнул мечом и отсек ухо слуге первосвященника. Когда он увидел, что они собирались сделать с Иисусом, он сильно рассердился и отрезал ухо человеку, который пришел за Иисусом. Иисус коснулся головы этого человека, и его ухо было тотчас восстановлено. Должен признать, что я видел по телевизору много разных исцелений, но никогда не видел ничего подобного. Только Иисус способен на такое. Все люди, которых исцелил Иисус, в конце концов снова заболели, состарились и умерли. Его исцеление не было постоянным. Но поскольку Иисус имеет власть над болезнями, однажды Он воскресит нас во славе. У нас будут нестареющие тела, и мы поймем то, что сейчас должны принять верой. Нынешние временные страдания — ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Вот, возможно, величайшее из того, что сделал Иисус. Однажды его друг Лазарь заболел и умер. Библия говорит, что разлагающееся тело Лазаря уже смердело. Иисус не сказал, что его болезнь не будет включать смерть, но что смертью все не закончится. Это была возможность прославить Бога. У гробницы Лазаря Иисус сказал: «Лазарь, выйди вон». Если бы он не назвал его по имени, все умершие люди вышли бы из своих могил в тот день. Он удостоверился, что произнес его имя, потому что однажды он вернется, и прозвучит труба, и всех нас вызовут из могил, если мы умрем до его возвращения. Благодаря воскресению Иисуса мы можем рассчитывать на то, что даже если мы не исцелимся здесь, мы все исцелимся там. Аминь. Однажды у нас будут совершенные тела. Я никогда не устаю думать о полном преображении, которое произойдет на нашем пути в рай. Звучит круто, правда? Итак, он имеет власть над штормами, недостатком, болезнями и над сатаной. Однажды дьявол его искушал. Он искушал его трижды. Почему сатана это делал? Он пытался избавиться от плана искупления, заставить Иисуса совершить его вечную миссию чисто по плоти, взять под контроль то, над чем он и так уже имел контроль. И когда сатана искушал его, Господь Иисус не стал с ним вступать в споры и переговоры. Он не делал ничего из того, что обычно делаем мы. Он возражал сатане, цитируя Писание. Он говорил: «Написано». Сатана трижды испытывал его, и Иисус трижды цитировал ему Писание. Меня всегда поражало, что все эти три места взяты из книги Второзакония. А когда вы в последний раз цитировали Второзаконие? Иисус цитировал эти мощные стихи. Именно оттуда в итоге Библия говорит, что сатана отступил от него, и ангелы пришли и служили ему. Сатана не мог проникнуть в чистоту Иисуса. Он не мог изменить святость Сына Божьего. Сатана не только не мог умолить чистоту Иисуса, он не мог бросить вызов его власти. Вскоре после искушения Иисуса к нему обратились падшие духи, демоны. Демоны знали, кем был Иисус. Вот вам пример. Однажды Иисус проповедовал в синагоге, и человек, имеющий нечистого духа, воскликнул Иисусу: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Меня всегда потрясал этот стих, потому что демоны во времена Иисуса знали о нем больше, чем большинство проповедников современности. Они знали, кем он был. Иисус сказал: «Замолчи и выйди». Библия говорит, что демон вышел, и человек был брошен на землю. Он не пострадал. Толпа видела все это, и они говорили между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Позвольте мне сказать вам, что дьявол или его демоны не имеют большого значения для Иисуса Христа. У него есть над ними власть. Когда в вашу жизнь придут сатанинские искушения, помните, что сатана не может справиться с Господом Иисусом Христом. Призовите кровь Иисуса, и вы в этом убедитесь. И вот последний пункт, он касается всех нас. У него есть власть над печалью. Пять раз Иисус попадал в ситуации, когда он говорил человеку: «Ободрись». Например, когда к Иисусу привели парализованного, мучившегося угрызениями совести, наш Господь сказал ему: «Дерзай, чадо, прощены тебе грехи». Вы в курсе, что когда ваши грехи прощены, вы можете ободриться и возрадоваться? На какое-то время, прежде чем начнутся проблемы, прощение делает вас счастливыми, не так ли? Когда женщина подошла к Иисусу сзади и коснулась края его одежд, ища исцеления, он повернулся и сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Когда ученики были измучены и напуганы, когда они тонули ночью в Галилейском море, Иисус подошел к ним, переходя по волнам, и воскликнул: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Когда ученики растерялись от услышанного от Иисуса в ночь его ареста, он предупредил их: В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И когда Павел столкнулся с гонениями и был в Иерусалиме в тюрьме, говорится, что Господь предстал при ним и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Итак, если вы расстроены из-за ситуации, на которую не можете найти ответа, изучите 5 отрывков, где Иисус говорит «ободритесь». Прочитайте их в других переводах, поищите перекрестные ссылки «ободритесь». Послушайте, Иисус не просто предлагал, не просто использовал клише, это звучало как повеление «ободритесь». Великолепное повеление. Он был чудотворным Богом, творил могущественные дела. Вот почему мы так удивляемся, когда читаем в Евангелии от Иоанна о том, что Иисус говорит Филиппу: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Какое удивительное заявление! Иисус сказал: «Филипп, все, что Я делаю, ты тоже сможешь сделать. Но, Филипп, не радуйся этому, потому что ты будешь способен творить более великие дела, чем Я, потому что Я к Отцу Моему иду». Как же это возможно? Когда Иисус был распят, воскрес и вознесся к Отцу, через 40 дней Отец даровал миру Святого Духа. Когда Иисус вернулся на небеса, Бог послал Своего Святого Духа жить в каждом верующем. Так что пока Иисус был на этой земле, Он был в одном месте, но теперь Святой Дух пришел, и Иисус во всех нас, верующих, и мы повсюду. И мы можем творить великие дела прежде всего потому, что у нас есть большее послание. Когда Иисус был на этой земле 2000 лет назад, Он совершал великие чудеса. Но когда Он кого-то исцелял, это было временным явлением. Этот человек умер или снова заболел. Все его чудеса были временными в этом материальном мире. И на самом деле они совершались не для человека, над которым было совершено чудо, но для того, чтобы это могло послужить к тому, чтобы люди уверовали в Иисуса. Но когда мы с вами делимся Евангелием, и кто-то становится христианином, когда мы идем к нашим соседям, близким, к семье или друзьям и рассказываем им об Иисусе, они становятся христианами, и восполняется самая большая нужда в жизни человека, они получают вечную жизнь. Библия говорит: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Когда вы обретете вечную жизнь, вы можете умереть телесно, но никогда не умрете духовно. Вы всегда будете связаны с Богом, поэтому величайшее чудо — не исцеление кого-то от болезни. Величайшее чудо — помочь им познать Иисуса как личного Спасителя. У нас есть большее послание, и у нас большее служение. Вы знаете, что когда Иисус Христос был на земле, Он находился в небольшой части земли Палестины и никогда ее не покидал. Кто-то сказал, что площадь, которую охватывало служение Иисуса, не превышает размера Вермонта. Где бы ни происходили чудеса Иисуса, Он должен был быть там телесным, потому что Он добровольно позволил Себе быть во плоти и принял ограничения, которые есть у нас, как у людей. Но когда Он вернулся на небеса, и Отец дал нам Святого Духа, теперь Дух Иисуса пребывает в каждом верующем. Итак, в мире миллионы последователей Иисуса, и везде, где есть верующий, присутствует Иисус, и там происходит служение. Иисус говорит нам: «Пока Я был на этой земле, Я был ограничен одной локацией. Я мог прикоснуться только к отдельным людям на Моем пути и мог говорить лишь с отдельными местными группами. Но поверьте, после того, как Я уйду, и сойдет Святой Дух, чтобы наполнить и дать силу Моим сыновьям и дочерям, Мое служение будет распространяться по мере того, как они будут расходиться по всему миру. Когда есть верующий, есть и служение. У нас есть большее послание, большее служение. И у нас есть кое-что еще. У нас есть большие чудеса. Все чудеса, которые совершал Иисус, когда был на этой земле, временны по своей природе. Когда вы исцелитесь телесно, вы в конечном итоге умрете. Но когда вы исцелитесь духовно, вы не умрете. Это исцеление навсегда. И вот почему, когда мы приносим Евангелие, мы становимся свидетелями величайшего чуда, которое может случиться в мире. По меркам Царства Божьего, временные результаты очень важны. Но духовные, вечные результаты еще более важны. Иисус обещал ученикам, что они будут совершать духовные дела, которые превосходят его собственные по географическому охвату и по вечным результатам. Во время боев на Тихом океане, во время Второй мировой войны, моряк на подводной лодке Соединенных Штатов заболел острым аппендицитом. Ближайший хирург находился за тысячи миль. Фармацевт Мейт Уиллер Липпес наблюдал, как температура моряка поднялась до 41 градуса. Его единственной надеждой была операция. Поэтому Липпес сказал ему: «Я наблюдал, как это делают врачи. Думаю, я смогу это сделать. Что скажешь?» «О да». «Что здесь скажешь?» Моряк понял, что у него нет другого выбора, поэтому согласился. Итак, в кают-компании пациент лежал на столе в свете прожектора. Напарник и помощники офицеров, одетые в перевернутые пижамные майки, закрыли лица марлей. Кок закипятил воду для стерилизации инструментов. Ситечка для чая служила антисептическим конусом. Действующим инструментом был скальпель со сломанной ручкой. Спирт, слитый с торпед, был антисептиком. Сделав первый надрез, помощнику потребовалось 20 минут, чтобы найти аппендикс. Через 2.5 часа надрез закончили зашивать, как раз когда заканчивался эфир, а через 13 дней пациент вернулся на работу. А теперь позвольте задать вам вопрос, какая операция значительнее? Та, что была бы сделана в больнице, или та, что сделана на торпедоносце? Очевидно, большим подвигом было то, что было сделано в ограниченных обстоятельствах, без помощи множества хирургов, медсестер и прочего. И это то, что Иисус говорит нам. Ваши работы больше из-за ваших ограничений. У Господа Иисуса не было ограничений. Он был совершенным Сыном Божиим. Мы Его дети. И Бог использует нас в наших слабостях и немощах, и Он творит свои дела через нас. Как удивительно, что я могу пойти к кому-нибудь и рассказать им об Иисусе Христе, как я это делал много раз, а затем с течением времени наблюдать, как их жизнь радикально меняется. Они становятся новыми людьми. И этому нет другого объяснения, как только то, что в их жизни произошли радикальные духовные перемены, и вся их жизнь изменилась. Траектория их жизни, их семья, их дети, их внуки — изменилось все. Все дело в чуде, которое происходит, когда человек отдает свое сердце Иисусу Христу. Позвольте мне сказать вам, что мы не делаем больших дел, чем Иисус. Нет никого, кто был бы более великим, чем Иисус. Но наши дела больше в том смысле, что они совершаются в нашей немощи. Та же сила, которая через Иисуса принесла возрождение и жизнь многим, теперь течет через нас. Вы это понимаете? Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Теперь Он позволяет нам спасать тех, кто погибает. Мы не своими силами, конечно же, можем указывать людям на Иисуса. Мы можем быть проповедниками, учителями и рассказывать людям о том, что изменит их жизнь. Это больше любого человеческого чуда, когда мы делимся с ними величайшим даром, и они могут познать Господа Иисуса. И этот подарок действует на протяжении всей вечности. То, что мы делаем дела более великие, чем дела Иисуса, не умаляет Его дело, а усиливает Его. Он не только творил чудеса, пока был на земле. Он нашел способ делать свою работу в нас, и Он избрал нас, и Он дает нам возможность выполнять Его труд на этой земле. Это величайшее дело, величайшее призвание. Библия говорит, что если вы будете служить Богу всем сердцем, вы сможете делать более великие дела, чем Иисус, когда Он был на земле, потому что Он пошел к Отцу. Следующий стих 14 главы Евангелия от Иоанна гласит: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец». Я не думаю, что мы понимаем, что Бог нам даровал. Он дал нам привилегию и возможность служить Ему. По всем меркам, это самое великое, что только есть в мире. Больше ничего не надо. У нас есть величайшая весть, самые большие возможности. Бог призвал нас. Идите по всему миру и научите все народы. Я с вами до скончания века. Он снарядит нас для нашего призвания. Итак, если вы немного испугались, услышав то, к чему Он вас призывает, не бойтесь, а просто сделайте это. Просто сделайте шаг вперед. Если вы будете делать лишь шаг назад, вы так и не узнаете, на что способны. Не бойтесь. Сделайте шаг веры, и вы увидите, что Он совершит в вашей жизни великие дела.